ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Самарские дворы.
У нас есть бабушки, которые сидят и кричат что-то. Молодежи у нас нету. Двор опасный, конечно, опасный. Ну, были такие случаи, конечно, во дворе, что били кого-то, и даже был маньяк во дворе, и чуть не убили одного человека. Лучше во дворе не тратить свое время, а заниматься чем-то полезным. Мой двор находится близко к Волге, на набережной. Мне повезло. Я могу из окна видеть Волгу и ночное небо. Мне хочется уехать отсюда. Конечно, я хочу уехать за границу.
Люди спешат скорее туда, к чему лежит душа. Но самый скорый не решает спор, уже это не вздор. Открыты карты, то слабее, то будет бить. Я ж говорил тебе, что растет самарский хардкор габарит.
Подробнее о самарских дворах во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В разделе «Путешествия» британский писатель Виталий Витальев. Он родился и вырос в Харькове. До 1990 года жил и работал журналистом в Москве. С 1990 года живет в Лондоне. С тех пор пишет и издается по-английски. Несколько его книг посвящены путешествиям в разные страны и на разные континенты. Наш сегодняшний разговор о пользе и вреде путешествий.
Виталий, у вас есть статья о странах, которые лечат, исцеляют, и о, ну, скажем так, токсичных странах или токсичных местах. Это проблема медицинская, психологическая. Почему вы, писатель, работающий в жанре путешествий, путевых заметок, травелогов, почему вы написали вот такую статью?
Во-первых, это очень индивидуально, конечно. Одно и то же место для одного человека может быть целебным, а для другого наоборот. Закономерности параллели проводить здесь трудно. Но я глубоко убежден, что так же, как, скажем, книги, литература имеет целительное или разрушительное воздействие, определенные произведения, так же и некоторые, так сказать, места, страны, города, острова могут исцелять и могут, так сказать, наоборот, уничтожать, убивать даже, да. Целительные места, так сказать, их, мне кажется, нужно прописывать как лекарство некоторым больным. Результаты могут быть потрясающие, но это не новая идея, кстати. Вот вы, наверное, знаете, что в викторианские времена, скажем, в той же Великобритании, викторианские курорты типа Фокстона, Истборна и так далее, люди туда направлялись врачами, чтобы дышать. Да и были курорты, естественно, и Баден-Баден, там вода. Я буду говорить сейчас вот о Фокстоне в графстве Кент, с которым я очень хорошо знаком, к сожалению, потому что это был очень известный, популярный викторианский курорт, там в воздухе очень много йода, и туда направлялись люди с больными легкими, с другими болезнями, просто им не нужно было плавать в море, даже это и трудно, там холодно, но вот гулять и дышать. И это имело целебный эффект, и действительно многим людям это помогало. А вот Диккенс, скажем, который там жил, он, Диккенс вообще всюду жил, Фокстоун очень нравился как город, но у него там был писательский кризис, то, что называется райтерсблок, он не мог там писать. Он говорит, так все красиво и так далее. Вот такое он действие производил на Диккенса. Что касается меня, я оказался в этом городе чисто случайно и застрял там на несколько лет после тяжелого очень развода и тяжелой ситуации в своей личной жизни. Для меня это была как тюрьма. И весь этот целебный воздух на меня не производил никакого действия совершенно. Этот ужасный душераздирающий крик чаек, он меня просто доводил до белого коленя. А вот эти вот улочки, то, что называется one-way system, односторонней системой движения, то есть ты возвращался непременно в то же место, откуда ты начал прогулку, вот, хотел ты этого или нет, это все, меня это просто чуть не свело с ума. Я этот город возненавидел. Не только он меня, так сказать, не излечил ни от чего, а наоборот, может быть, чем-то, так сказать, заразил психологической какой-то болезнью. Хотя есть, скажем, некоторые места, опять же, если говорить о городах, которые, ну, наверное, большинство согласятся с тем, что вот взять два американских города, скажем, которые оба неплохо знаю, вот Лас-Вегас Лас-Вегас и Нью-Орлеан, да? И они, в общем, не так уж далеко друг от друга расположены. Но Лас-Вегас это невроз. Это просто невроз, и он этого даже не скрывает. И там все эти объявления о том, что, значит, там вам предложат бесплатную таблетку аспирина там, и так далее, и так далее. То есть там нужно принимать лекарства, чтобы это все вынести. И город этим как-то даже гордится. Эти огни, это какая-то шизофрения такая. Это попытка найти самого себя вот в этих огнях, которые, так сказать, чего-то ищут и никак не могут найти. То есть там чувствуешь этот постоянный стресс всюду. И тут же Новый Орлеан, я, кстати, побывал в них, там, может быть, с интервалом там, в месяц-другой во время моих поездок в скитании по Соединенным Штатам, но это совершенно противоположно. Это просто вот такое вот расслабление, медитация под звуки джаза за моим окном. За окном моего отеля всю ночь играл саксофонист одинокий, и в остальном была тишина. Это просто, я не знаю, такая вот терапия какая-то, вот музыкальная терапия, и не только музыкальная, вообще там необычайно дружелюбные люди, улыбающиеся люди. Мне очень понравились тамошние аптеки, где они до сих пор, вот они там предлагали пиявок там и так далее, то есть использовали какие-то старинные методы лечения. Что-то было такое замечательно консервативное, замечательно поэтичное. Там, кстати, разрешено было, наверное, и сейчас тоже, во многих американских городах нельзя идти, скажем, бокалом вина по улице и там пивать. В Новом Орлеане это разрешается. Даже на кладбище играют джаз, на похоронах. То есть вот два города. Новый Орлеан это как Прозак, может быть, а Лас-Вегас это как невроз.
In New Orleans, my hometown, you know, the land of the red beans. Don't forget those ham and greens. Down in New Orleans.
Ну, есть еще, конечно, острова, скажем, в том числе острова вокруг британского побережья. Малые гибриды, большие гибриды. Там я был на Шетландских островах даже. Они чрезвычайно терапевтические. Такой островок Тайри есть, где, в общем, нет ни машин. Много очень людей живет. Я там с местным полицейским, единственным по нему путешествовал. Там на велосипедах все ездят. Такой ветер, который как бы вентилирует не только голову, но и душу. Такая непритязательная, в общем, природа, какие-то холмики, так сказать. В общем, все успокаивает, весь ландшафт какой-то очень спокойный. Как и должно быть на острове. Но не все острова такие. Скажем, есть острова, которые, несмотря на свой небольшой размер, там трудно находиться. Вот у побережья Тасмании есть такой остров Three Hammock Island, остров трех гамаков, вот на котором я провел неделю с друзьями. Там жила тогда всего лишь одна английская, кстати, супружеская пара, которые были разлучены во время войны. Трогательная история. Он был, по-моему, в военно-морском флоте. Она его ждала. В общем, они решили, что им никто больше не нужен. И удалились на этот остров. И там они вот жили. Но на этом острове было столько змей. Надо было назвать не остров трех гамаков, а остров трех миллионов змей. Змеи были всюду. И мы там жили в каком-то небольшом таком домике, в бараке. И надо было ночью быть очень осторожным, когда выходил по нужде, чтобы не наступить. А змеи серьезные там. И там были, забыл, как эти птицы назывались, но такие достаточно большие птицы, которые не летают. И вот они ходили всюду, эти большие кенгуру. Почту сбрасывали с самолета там раз в неделю. Но я себя чувствовал там некомфортно. В основном из-за змей, конечно. Вот некоторые острова Большого Барьерного Рифа тоже. На некоторых из них находятся такие очень роскошные курорты. Мне там было как-то неуютно тоже, потому что, во-первых, жарко. Во-вторых, я был там зимой, и просто вот хоть глаз выколи, темнеет все, не видно, не слышно ничего, какие-то шорохи, так сказать, там вокруг. Я там умудрился заблудиться на одном из таких островов тоже, там 50 квадратных метров, не мог найти свою палатку. Так что остров – это не обязательно целебное нечто.
Есть и такие страны, где преобладают депрессивные места, и страны, где преобладают, наоборот, воодушевляющие места, целебные.
Возьмем город Эдинбург, который я хорошо знаю, я там тоже жил. Довольно тяжелый у меня был период жизни. Я работал в газете «Glasgow Herald» там и, в общем, разъезжал по Шотландии. Но на другом плане все было достаточно тяжело. Эдинбург достаточно мрачный город. Многие считают его очень красивым. Он действительно красив, да, но там вот красота, она какая-то мрачная. Там Джекил и Гайд, почему-то я все время вспоминал Джекил и Гайд Стивенсона. У них там есть такая Royal Mile, главная улица старого города. Я все время вспоминал, как вот Сэмюэл Джонсон там шел с Босвеллом в темноте. На темноте и сказал Босвеллу: «Я могу вас обонять в темноте», потому что он был очень такой негигиеничный город в средние века. Была такая большая свалка, в общем. И что-то вот от этого осталось, от этих привидений, от этого мрака, от этой бедности. Многие этого не видят и не замечают, но поскольку у меня там был трудный период в моей жизни, совпал с этим, я как раз больше ничего другого не замечал. И вся эта красота Эдинбурга от меня ускользала. Когда все устоялось, я оттуда уехал, потом вернулся, еще раз вернулся, и вдруг я стал замечать. Мне он стал нравиться. Мы очеловечиваем места, где мы живем, места, которые мы посещаем. Многие писатели, не только так называемые писатели-путешественники, а вообще писатели, они как бы придавали городам, местам, островам человеческие какие-то качества. И они, наверное, все-таки есть у этих мест. О странах говорить может быть труднее, потому что страна сама по себе это категория. Ну, не будем брать там африканские страны или там азиатские какие-то бедные страны, потому что там легко критиковать. Но что касается вот городов, островов, каких-то менее значимых географических единиц, то наверняка, да, они очень разные, у них в большинстве случаев есть свое лицо. Самое ужасное, когда у города нет своего лица. Таких городов тоже много. Я говорю не только там о бывшем Советском Союзе. К сожалению, в Великобритании очень много таких городов, обезличенных вот архитектурным сумасшествием 60-х, 70-х годов, когда разрушалась чудесная архитектура в таких городах, как Ганзиатских, даже как Данди, и строились парковки, и супермаркеты, и многоэтажные какие-то ужасные коробки. Просто эти города были уничтожены и остаются таковыми. И, кстати, в Лондоне были такие же планы. Вот был такой проект Аберкромби, так сказать, педестрианизация. Это жуткие слова какие-то. Слава богу, это не получило развития. Но кусочки, в которых это было задействовано, там в районе Барбикан, еще в некоторых районах, они до сих пор, мне кажется, выглядят ужасно. Эти города, да, были уничтожены. В Глазго, скажем, есть целый ряд пригородов, таких как Гринок, еще других, которые просто невероятно безликие. По-моему, это выражение приписывается и Черчиллю, и Корбюзье, и кому угодно. По-моему, все-таки Черчилль сказал, что сначала мы лепим дома, а потом дома лепят нас, да? По Великобритании очень-очень заметно, что в таких же городах, как вот эти вот предместья Глазго, скажем, или город недалеко от того места, где я живу, такие города, как там Стивенедж или там Стоук-он-Трент и так далее, они производят очень печальное впечатление. И в этих городах, архитектурно неинтересных и безликих, как правило, высокий уровень преступности, высокий уровень бедности и так далее, и так далее. Что, так сказать, приводит к чему? Трудно сказать. Но вот Черчилль считал, что это то, как мы лепим дома, а потом дома лепят нас. А может быть, наоборот. Кто его знает?
I wish I was in Glasgow with some good old friends of mine, some good old rough companions, some good old smooth red wine. We would talk about the old days and the old town's sad decline, and drink the boys on the road.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Мой собеседник – британский писатель Виталий Витальев, автор нескольких книг о разных городах, странах и континентах.
Виталий, вы автор книги о так называемых карликовых государствах Европы. Я позволю себе перечислить, их не так много. Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сан-Марино, город Ватикан. Вы написали целую книгу об этих государствах. Да. Но само определение «карликовое государство», оно болезненное. Все-таки карлик – это отклонение от человеческой природы. Вас притягивают отклонения?
Нет, вы знаете, это у вас просто не очень удачный перевод вам попался, потому что государство имеет совершенно официальное название – мини-государство, мини-стейтс. Карликовыми можно их назвать, конечно, потому что они небольшие. Но знаете, тут я немножко как бы порезвился вот с этой книжкой, потому что это моя была первая книга, написанная после возвращения из Австралии, тоже огромной страны. И мне, выросшему, естественно, еще одной огромной стране в Советском Союзе, нас всегда притягивают как бы противоположности. Мне было очень интересно посмотреть, как работают крошечные государства, поскольку вот в Совдепе нам все время внушали, что мы такие великие, потому что мы большие, а большие, потому что великие и так далее. То есть казалось бы, что вот крошечные государства, они не имеют вообще никакого права на существование, никакой возможности существовать. И я, когда начал ездить по Европе, да, подумал, это просто интересно было посмотреть вот именно с такой позиции. Маленький размер или карликовость, если хотите, и гигантомания, вот что все-таки побеждает. Вот, и я, значит, проехался по этим государствам, но я их сам выбрал, понимаете? То есть я поставил себе предел тогда, в то время, 500 000 жителей максимум. То есть это мне позволило включить Люксембург сюда, которым сейчас уже больше, чем 500 000. Ну и такие государства, как Мальта и так далее. Сейчас я бы, наверное, поставил предел, я не знаю, 100 000, потому что это все становится, чем меньше, тем более интересно это становится. К тому же еще в книгу включил государства, которые являются так, как бы наполовину независимыми, то есть не полностью суверенными, как вот, которые вы перечислили, но еще такие, как остров Мэн, гора Афон, Фарерские острова. То есть это все государства своим парламентом. Сейчас и Шотландию можно к ним причислить, но Шотландия слишком большая, там больше 5 000 000, а они маленькие. Это страны полусуверенные, то есть со своим парламентом, но компетенция которого ограничена. Они, в принципе, делают все, кроме внешней политики и обороны. В Фарерах это оставлено Данией, на острове Мэн это Великобритания и так далее. А так они, в общем, полностью независимые. Там свои законы, скажем, на острове Мэн до сих пор где-то там разрешаются березовые розги, которые уже всюду запрещены. Гомосексуализм только недавно там узаконили и так далее. То есть есть там некоторая свобода в законотворчестве. Что меня больше всего поразило, когда я проехал по многим этим маленьким странам, оказывается, национальная какая-то гордость и чувство собственного достоинства, будем так говорить, не прямо пропорционально размеру государства. То есть я нашел совершенно удивительные примеры просто вот этого национального достоинства в маленьких странах. И вот больше всего из них мне понравился Лихтенштейн. Совершенно крошечная страна. Там тогда было 25 тысяч населения, сейчас, по-моему, где-то под 40. Но это индустриальный гигант пропорционально. Это страна, которая является крупнейшим в мире производителем искусственных зубов, скажем. Потрясающая фабрика. Ну, я теперь знаю, насколько это ценно. Я не знаю, делают ли они импланты, правда. Или, скажем, вот кожуры для сосисок, для колбасы они производят. Там даже есть аэропорт для модельных самолетов. И такой вопрос на засыпку, есть ли в Лихтенштейне аэропорт. Да, там, так сказать, запускают модели, есть вертолетные площадки, конечно. Страной этой управляет последняя действующая и узаконенная феодальная монархия. Действительно, вся власть в руках у принца, с которым я провел какое-то время в его замке, там сидящем на вершине горы. Он очень доступный, такой скромный человек, бегает трусцой, там, Ганс Адам II. И принцу помогает, ну, 20 человек, может быть, там, вот весь его аппарат. Но страна очень гордая. И вот это, кстати, факт не очень широко известный. Лихтенштейн явился единственной страной, которая отказалась выдать русских военнопленных, которые воевали на стороне Германии. Франция согласилась, Англия согласилась, отправили людей на смерть. Значит, в Лихтенштейне задолго до конца войны вошло примерно 350 солдат одной из группировок, которые, они, в общем, никогда и не воевали на стороне Гитлера, но они были против большевиков. Гитлер им не доверял никогда. Все их имена там есть и так далее. Попросили политического убежища. И принц, отец вот нынешнего князя, князь надо говорить. И князь согласился, он дал им политическое убежище. И потом, когда приехали через какое-то время эмиссары Сталина, говорят, они предатели, отдайте их нам. Князь сказал, нет, мы их вам не отдадим. Посланцы Сталина были вынуждены уехать ни с чем. Опять же, о чем это говорит? О том, что для того, чтобы быть гордым государством или гордым человеком, скажем так, не обязательно быть большим и сильным, да? Сейчас там есть, кстати, очень такой трогательный маленький мемориал этим солдатам. Они все там остались, многие из них, которые захотели остаться, они остались, получили гражданство, что практически невозможно вообще в Лихтенштейне. Там, чтобы получить гражданство до сих пор, нужно проводить референдум в каждом индивидуальном случае. Но это одно из самых, считается, таких лучших в мире паспортов, не знаю почему. И, значит, вот он спас эти 350 жизней. Они, многие из них там женились на местных девушках, женщинах, и там проживает много потомков вот этих вот русских солдат. И это такая история, о которой я пытался вот об этом говорить и в Великобритании, и в других местах, просто вот неохотно очень, неохотно, так сказать, эта история не популяризируется. Стыдно, да, что ничего не могли сделать большие державы. Вот, а Лихтенштейн, маленький Лихтенштейн нашел в себе силы противостоять этому давлению. Вот такая вещь в нашем глобальном мире, который, все говорят, там, глобальная деревня, там, все такое, происходит глобализация. Все-таки вот для этих стран имеется место и на карте, и, в общем, в сердцах людей тоже.
Виталий, мы начали наш разговор с вашей статьи о том, что есть места токсичные и места, которые лечат, исцеляют. Вот представьте себе, что вы социальный психолог, и вы рекомендуете нашим слушателям, нашим читателям страны, где больше всего мест, которые лечат. Ну вот какой рецепт вы выписали бы?
невероятно целебное место – это Аляска. Нигде не видел такого потрясающего неба, такого огромного неба. И всегда там какая-то драма, что-то происходит. Вот художники обожают Аляску, они там повсюду. Ну и потом, вспоминая российское прошлое, тоже очень интересно видеть старые русские церкви. Коренное население имеет русские имена и фамилии, до сих пор не являются потомками людей, которые приняли православие. Потрясающие леса. Я провел там 3 дня в деревне староверов русских, которые действительно живут в 18 веке. Меня там даже заставили носить какую-то такую рубашку и кушак, что было достаточно смешно, по-моему. Там и батюшка и так далее. Прекрасная школа там у них. Вот. Их трудно найти, они так обособленно живут. У многих есть личные небольшие самолеты, там есть парковки для самолетов. И, кстати, вот тем слушателям, которых это может заинтересовать, там есть некоторая нехватка женщин до сих пор. И если посмотреть там на объявления о знакомствах в газетах, там есть просто какие-то крики о помощи там мужчин, которые, не знаю, говорят, любую женщину, любая женщина отзовись там и так далее. В общем, да, это так сложилось исторически. Это Аляска, значит, одно из моих самых любимых мест в мире, это Тасмания, замечательный остров, который в Австралии незаслуженно, по-моему, порой игнорируется, даже там какие-то насмешки есть, так сказать, в континентальной Австралии. Это просто такая вот, если взять столицу Хобарта, она у меня всегда очень, очень терапевтически на меня действовала. Когда я жил в Австралии, я просто спасался там от жары и от всего прочего. И это такая Англия 50-х годов, вот, остров полный прекрасных озер, горы, великолепные горы, реки. Самое зеленое место в мире, как бы там первая зеленая партия, партия зеленых появилась в Тасмании, то есть по части окружающей среды. Невероятно интересное место, где легко дышится. Это Тасмания, Фолклендские острова. Мне посчастливилось там побывать и провести там довольно долгое время. Терапевтическое, самое спокойное, самое красивое, самое удивительное место в мире, где, так сказать, на многих из них непуганные совершенно птицы и звери. Птицы садятся просто тебе как бы на ботинок. И замечательная природа. Не чувствуешь вот этого отдаления. То есть там они действительно вот такие точки в океане. Потом этот аргентинский конфликт, конечно, там есть и его результаты. Очень интересный народ там такой, очень гордый, как такие люди. Я там с одним фермером ездил по его ферме, там, по-моему, 40 тысяч гектаров, по-моему, и рыба бросается на крючок сама, так сказать, без всякой наживки. Сейчас уже открыли некоторые немецкие рыболовы особенно. Это просто какая-то такая вот успокаивающая терапия, медитация такая вот. Вот столица, маленький городок, там, Стэнли, 2000 человек тоже. Похожая немножко для меня на Фареры. Мне очень нравятся вот острова Шотландии, которые я уже упомянул, в том числе вот Шетланд, острова Шетландского архипелага. Острова побережья Ирландии, когда я жил в Ирландии, они малоизвестные, но острова такие, как Аран. В Северной Ирландии есть даже один остров. Острова, они целительной какой-то силой для меня, по крайней мере, обладают, потому что, с одной стороны, ты хочешь вырваться, да, вот как я уже говорил, вырваться из клетки, это нормальное человеческое стремление, то есть преодолеть какие-то барьеры. Вот, но, с другой стороны, наверное, это тоже логично, что иногда тебя тянет вот на какое-то время оказаться в каком-то ограниченном пространстве, где ты знаешь, что никаких сюрпризов ни от кого и ни от чего ожидать не приходится. Как временная терапия, опять же. Я, наверное, не смог бы жить ни на одном из этих островов.
Британский писатель Виталий Витальев в разделе «Путешествия». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. «Самарские дворы». Передача Сергея Хазова, в ней участвуют представители 3 поколений. Начнем со скульптора Александра Константиновича Куклева.
Был интересный момент. Стояла доска очень широкая, а у нас сараи были 2-этажные. Наверху сеновал, внизу погреба. Дрова там складывали. И вот там стояла доска. И кто-то из мальчиков написал. Нарисовал грибочек перевернутый, 2 ручки, в середине крестика. Короче, это как бы женщина, согнувшись, моет ноги в тазу. И внизу написали «Жопа». Моя мама, учительница, увидев это безобразие, чем занимаются дети, пришли еще матери, и когда увидели это безобразие, какие слова похабные пишут дети на доска, причем это было выжжено увеличительным стеклом от солнца. Ну, крупным было написано внизу «Жопа». Кто это сделал? Шел мой брат Воронин Николай, который уже покойник, царство ему небесное. Был очень хороший человек, улыбаясь, был толстенький такой, круглолицый, и всегда улыбался. И его мама спрашивает: «Коля, это ты сделал?» «Нет». тетя Тося, это не я сделал. А кто же это сделал? Это сделал Саша Фанни Карповна. Свалили на евреев. Позвать Фанни Карповну. Народ, человек 15 женщин, собрались вокруг этой доски. Безобразие, чем занимаются дети. Идет Фанни Карповна на тоненьких ножках, похожа на Винни-Пуха, с моноклем в руке, входит в круг и говорит: «И что вы уже тут собрались?» «Вот, а Фанни Карповна, посмотрите, чем ваш Саша занимается». Фанни Карповна долго смотрела монокль на это изображение и кое-как по слогам прочитала: «Жопа». «Ну и что? Жопа как жопа, и ничего в ней нет особенно». И пошла из круга. Наши женщины стояли как оплеванные. Насколько еврейская женщина просто посмотрела на это безобразие. Ничего особенного, жопа у всех жопа. Ничего особенного. Мы были дети войны, родители погибли на фронте. В основном все думали, где бы что-нибудь пожрать. Фанни Карповна пожилая женщина еврейской национальности, бабушка, в общем, хороший человек, прекрасный, у которой был Саша, единственный внук, которого она очень любила. И там такие были крики: «Саша!» Утром встаешь, слышишь крики: «Саша! А жара, дышать нет! Саша! Саша! Одень калоши! Простудишься!» А из другого угла двора слышалось: «Шури! Мури! Рыбка!» Но у нас во дворе вообще контингент был интересный. У моих вот двоюродных братьев погиб отец на фронте. Три брата: Женя, Миша и Николай. Женьку звали Шкилявым, потому что он был высокого роста и очень худой. Мишку звали Михан, а Колю звали Сопливым, потому что у него из носа всегда торчала сопля, которую он шумом втягивал в нос. Наш двор — это угол Садовой и Вилоновской. В настоящее время наш дом сломали, и там построили какой-то большой дом, который не имеет лица ни жизни, никаких там в нем не происходит событий. А в нашем дворе очень были интересные события. У нас был очень интересный двор. Во-первых, к нам во двор нельзя было зайти без стука. Посторонний парень там не мог зайти, не спросив разрешения. Если там девушка живет в твоем квартале, сначала надо познакомиться с товарищами, с друзьями этого квартала, а потом они тебе разрешат ходить к ней. Своя культура. То есть, если тебя ребята не примут, то ты девушку эту не увидишь. Тебя будут бить. Дом у нас был двухэтажный, низ был каменный, верх деревянный, старинный дом. Но этот дом достался моему родителю от отца. Отец был железнодорожник, Куплев Николай Иосифович. И он был начальником железнодорожной станции, по-моему, в Омске или в Томске. Когда его вызвали в Самару, то ему предоставили. То есть они были какого-то, видимо, или дворянского, или какого-то звания. Потом во время войны, когда была эвакуация из Ленинграда, из Москвы, наш дом поделили на клетушки, и у нас получилась квартирка такая, одни двери. Ну, тогда такое время было. И потом кто-то из родственников, я слышал так от тетки, уехал в Америку. Видимо, там он и остался. Ну, сведений никаких нет об этом. А бабушка моя была немка, оказывается. Потом я узнал только через 50 лет, что у меня бабушка была немка. Я ее не видел живой, потому что я родился, она умерла уже. У нас были там и евреи, и русские, и мордва еще ваши. И никогда никто, никаких национальных таких споров не было, кто лучше, кто хуже. Казалось, двор был громадный, и по нему бежишь, никак не добежишь. А когда я вырос в большой дом, где же я тут бегал? Оказывается, дворик-то был небольшой. Ну, у нас было что? У нас в основном жили, у нас 7 братьев двоюродных и родных. У нас был Сетка волейбольный, там Ефим Исаевич Харнаш по фамилии, он работал в ДОСАФе, он приносил вот эти сетки, мячи там волейбольные, лапту мы играли, прыгали с крыш сугробы. Тогда в то время прошел фильм «Тарзан», и мы увлеклись этими тарзанками. Ну, я добился того, что в конце концов я с 15 метров высоты упал. Упал и должен был быть мертвым, но Бог спас. Мне уже 70 лет, и мне все нормально. Правда, голова пробитая. Там не покупали. У меня не было велосипеда, это была несбыточная мечта. И вот однажды отец где-то на каком-то цыганском рынке купил мне велосипед, который был смешной. У него были руль, как у гоночного, и на нем были одеты противогазные шланги. А сбоку была такая дудка с клизмой, которая па-па-па можно было гудеть. Седло было английское, очень длинное, с кожи, а передача была раза в три больше, чем у обычных велосипедов. И вот я гордый выхожу во двор с этим велосипедом. Меня поступили мальчишки и говорят: «Ну и чё?» Я говорю: «Чё? Не видишь, чё? Велосипед». «Чё? Это велосипед. А чё же это? Это не велосипед, это драндулет». Я расстроился, расплакался, пошел к отцу. Ну, мне было лет 6-7, наверное. Прихожу к отцу: «Отец, забери свой драндулет, мальчишки надо мной смеются». «Сынок, они дураки. Они не понимают. Ты знаешь, какой это велосипед? У него рама бронзовая. Мне за одну раму только один чемпион мира по гонкам два гоночных велосипеда отдавал. И я не согласился. У тебя прекрасный велосипед». Я выхожу во двор, и когда начали нападать на меня, что у меня плохой велосипед, я сказал: «Ребята, мне за одну раму давали два гоночных». И я отказался. И когда мы гонялись перегонки, кто быстрее ездит на велосипеде, я еще тогда из-под рамки, под рамку не мог на раме, ноги были короткие. Когда я разогонял свой велосипед, своей этой передачей, которая была сантиметров 50 в диаметре, какой-то сборный был велосипед, так я, когда его разгонял, то всех мальчишки оставались сзади. После этого меня зауважали, и мой велосипед был признан. Какие были секреты? Ну, играли мы в лянгу, в банк, на деньги. А самое главное у нас было занятие – это ловить птичек. И вот западок, первый мой западок, я украл у товарища, у соседа. Ну, приходит его отец и жалуется моему отцу, что вот обидел я его сынка, украл у него этот самый западок. Синички ловили. А отец мне так говорил: «Если врешь, ври до конца». Ну, я, когда он спросил: «Ты брал западок?» Я первым делом сказал: «Я не брал, я соврал». Но так как отец мне инструктировал, что если врешь, ври до конца, я до последнего говорил, что я его не брал. И когда мне поверили, я вышел во двор и решил его перепрятать. А за мной следили. И когда я его вытащил из сараев, этот западок, меня поймали с поличным. И, короче, я убежал, спалился. И всю ночь домой не шел, потому что мне было страшно стыдно за свое вранье. Ну, наконец, там мама кричала: «Шурик, Шурик!» Все перестрадали, а я сидел в сарае и молчал, и выдерживал паузу. Ну, в конце концов, я научил сам делать западки, и первый мой западок я поставил на высокий тополь, на самый верх, и в него попала синичка. И вот я бросился туда, и оказался я в больнице. На другой день я очнулся с перевязанной головой, я где-то с 15 метров высоты, я летел до земли и попал в подвал, ударился об камень головой, что меня и спасло, я думаю, впоследствии. Мне было лет, наверное, 13 в это время. С травмой черепа я оказался. Меня даже от экзамена освобождали. А потом я ушел в армию с этой травмой, никому не сказал. И через полтора года, когда узнали, что у меня травма черепа, меня комиссовали. Газировка это была, как говорится, да, счастье, особенно с сиропом. Но в основном наши мальчишки, вот мои братья, которые уже умерли, к сожалению, наливали ядро воды и на губернском рынке там продавали все, даже каленые гвозди загнутые, ну все что угодно можно было купить. И там они по копейке продавали стакан воды и зарабатывали себе на кино. У меня-то родители были, отец заработал, мы нормально так питались. У нас не было культа одежды, но был культ питания. В основном у нас были пельмени. Отец был сибиряк, и пельмени у нас не выходили из-за обихода. А мои двоюродные братья лазили в погреб, ну, в наш, там мы там спасали продукты, и они вот там кушали помидоры, огурцы соленые. Вот так сложно жили. И если там удавалось во время войны набрать кожурок на помойке, они их мыли, чистили и кушали. Я тоже это кушал. С куском хлеба это было, ну, когда там вареньем намажешь кусок хлеба, выходишь во двор, ну, там уходишь гордый, но с тем намерением, чтобы кого-нибудь угостить, потому что там, значит, дай куснуть. Был еще интересный случай у нас там, был у нас один Саша, по прозвищу Малек, он был небольшого роста, но он был старше нас вдвое. А он нас организовал, значит, давайте штаб строить. Мы: «Давайте». «А где кирпичи взять?» А там был дом правления у нас, трава была высокая, мы были мелкие, как пигмеи. Мы по этой траве весь этот запас кирпича, который был там приготовлен на ремонт печей, там, мы перетаскали ему на штаб. Ну, он там штаб сделал. Ну, когда приходить в штаб-то? Ну, завтра приходить. Приходим мы на другой день в штаб, а там висит большой замок на этом штабе и хрюкает поросенок. Вот. А нас за это отпороли, за то, что мы воровали от кирпичей. В то время не было никаких игрушек. Я занимался вырезанием пистолетов, автоматов, всяких ножей из дерева. И у меня даже милиция отбирала, потому что они очень были похожи на настоящие. Потому что я их красил серебрянкой, черной нитрой. У меня у отца была книга оружия, я с этой книги точно копии делал. Видимо, это и когда-то послужило моим, что я стал скульптором. За день я вырезал и парабеллум, и наганы, и барабаны, и отделал. И у меня мальчишки меня меняли на настоящее оружие. Ну, которое, конечно, было заржавленное. А они где-то там находили, а со мной менялись настоящие игрушки. У меня была мечта вообще, пистолет. Я спал с пистолетами. Когда ему сейчас продают там настоящие пистолеты, там похожие шпаги, он не воспринимает это. А вот если вот палку ребенок возьмет, какую-нибудь даже, и представляет себе оружие, он из нее стреляет, он фантазирует. Поэтому я считаю, что дети должны сами заниматься, делать какие-то игрушки, что-то выпиливать, лепить, рисовать, строить макеты. Только через руки можно, наверное, стать человеком. Потому что развивая руки, развиваем и мозг. Самара была неасфальтированная. Улица Самарская, Вилонская, все. Только Садовая была мощеная булыжником немецким, потому что немцы ее мастили. Я еще их помню, пленных немцев. Мы у них камешками кидались. Маленькие лет там по 5 нам было. Вот этот булыжник закрыли асфальтом. Золото покрыли толстым слоем асфальта. Это гранитный булыжник, эту брусчатку. Закрыли асфальт. Да я бы сказал, что у меня было счастливое детство.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Самарские дворы». Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. Вспоминает преподавательница Ирина Юрьевна.
Мы очень любили собираться в своем дворике. Я сейчас помню дом, в котором я жила, это Урицкого 26 или Мечникова 50. Это был угловой дом. И вот мы собирались на углу такой небольшой кучкой. И была очень популярная игра «Черное и белое». То есть, когда говорят, вы поедете на бал, черное с белым не берите. И начинает разыгрывать, в чем бы ты поехал, в каком платье, какого цвета, какая у тебя будет корона, какие у тебя будут туфли, какая у тебя будет карета. И если ты скажешь, поедешь в черном платье или, например, с белым веером, то ты проигрываешь. Вот такая была интересная игра. Затем, конечно, 7-8 класс – это эпоха «Битлз». Это безумная любовь вот к этой свободной, опять-таки, музыке, вот этим аккордам, песни про девушку, песни про Мишель, Yesterday. Вообще, Битлз — это безумная любовь к таким простым пацанам, которые свободные, которые ничего не боятся, берут девчонку за руку и ведут на горку. Мы очень любили кататься с горок. Представьте себе, вот с площади Урицкого, с железнодорожного вокзала, мы с Тайкой уходили на площадь Куйбышева, там строились горки зимой, мы катались с этих горок, мы катались в стукачах с горок. Это было так весело, это была вот наша эпоха. То есть приходили 5-6 человек с пацанами, держась за руки, кубарем мы катились с этих гор. Там возникала первая дружба, первая любовь. Но потом мы получили квартиру в другом месте, и уже вот этой вот интимности детского двора, конечно, по новому адресу уже не было. Это был большой 9-этажный дом на Новосадовой 34. Рядом был Интеграл, 42-й дом. Дома были огромные, людей было много. Была уже отчужденность и взрослость. И уже каждый как бы вот определился в жизни, в своей профессии, в своих интересах. И уже даже не было времени сидеть во дворе. Я хотела быть историком. То есть я много читала. В 8 классе записалась в областную библиотеку. Там давали книги по истории искусства, потому что на тот период, к сожалению, вот свободно книгу по истории искусства купить было невозможно, а вот прикоснуться к духовному, прикоснуться к искусству можно было только в областной библиотеке, то есть посмотреть вот эти огромные фолианты с уникальными фотографиями Пушкинского музея Москвы, Эрмитажа, Санкт-Петербургские вот эти альбомы. То есть я была в полном восторге и все свое девичество проводила в библиотеке, изучая искусство. Понятно, что, конечно, во дворах мы уже не играли, а вот занимались познанием мира. Как-то мне сказали взрослые люди, что ты пока молодая, ты должна как губка впитывать знания. Нет детей, нет мужа, ты должна очень много читать. У нас немножко было социальное деление. Было деление на детей номенклатуры, дети руководители каких-то предприятий. Были и дети, например, работников железной дороги из интеллигенции. Было так. Вот если ты сын начальника, то тебя не любят и держат со стороны. Это уже потом мы узнали, кто такие мажоры. Мажоры как бы были и в то время, и их очень не любили и сторонились. Ну вот, например, меня в детстве бил сын директора автопредприятия. Меня так сильно бил, что потом моя мама ходила разбираться в школу. Это был мой одноклассник. За что он меня так бьет сильно? Но вот оказалось, что он меня очень любит. Я тоже была дочерью директора автопредприятия, поэтому у нас была возможность купить магнитофон. Вот у меня одной из первых был кассетный магнитофон. Нет, катушечный. У меня был катушечный магнитофон. Портативный, не очень большой. Это был писк моды, и поэтому около меня собиралась вся молодежь. Естественно, мы слушали «Битлз». У меня просили часто этот магнитофон, и я давала этот магнитофон своим приятелям, одноклассникам, чтобы, ну, как-то вот посидеть около магнитофона. То есть была такая традиция. Передали любовь вот к этой свободной музыке, и она действительно уникальная музыка и гениальная, наверное, на все века.
Путешествует по миру вольно. Ты слышишь все, что мы сделали подпольно. Самару в андеграунде вещает карте. Это пацан субает, словно хмель.
И еще одна участница передачи «Самарские дворы». Студентка, первокурсница музыкального училища Валерия.
Самарский двор – это место, где человек родился и должен жить и проводить все свое детство. Но у меня все совсем по-другому получилось. Я все свое детство провела не во дворе. Я все время занималась в кружках, занималась спортом. Дзюдо, тхэквондо, рукопашный бой, макраме. Я всегда считала себя взрослым ребенком, что куклы — это все не для меня. Когда я иду в свой нынешний двор, я прохожу его и иду туда, куда мне надо. У меня вообще нет времени, теперь я учусь в музыкальном училище. У нас есть бабушки, которые сидят и кричат что-то. Молодежи у нас нету. Двор опасный, конечно, опасный. Ну, были такие случаи, конечно, во дворе. Били кого-то, и даже был маньяк во дворе, и чуть не убили одного человека. Лучше во дворе не тратить свое время, а заниматься чем-то полезным. Мой двор находится близко к Волге на набережной. Мне повезло. Я могу из окна видеть Волгу и ночное небо. Я не чувствую, что двор — это что-то мое родное, потому что мне хочется уехать отсюда. Конечно, я хочу уехать за границу. Было счастье, что я увидела Москву. Я была всего там неделю, но мне очень сильно понравилось там. Мне было очень печально возвращаться обратно сюда, в Самару, но пришлось. Там все люди имеют цель перед собой, стремятся к этой цели. А в провинции все живут дворами, прошлым, вспоминают свое прошлое, как было хорошо 10, 20, 30 лет назад. Это бред.
Люди спешат скорее туда, к чему лежит душа, но самый скорый не решает спорт, уже это не вздор. Открыты карты, то слабее, то будет бил. Я ж говорил тебе, что растет самарский хардкор, габариты.
Ой, здесь скованность и не дают свободы молодежи. Я однажды вышла погулять во двор со своей собачкой, но меня выбежала бабушка и стала орать: уходи отсюда, что это такое? Я говорю: я здесь живу, это мой двор, я здесь провела все свое детство. А она говорит: уходи отсюда, сюда с животными нельзя, это провинция. Я не могу любить свой двор и людей, которые здесь живут. Они мне просто противны. Они просто уже ничего не замечают. Я вижу что-то светлое. Хочу побывать в Англии, хочу побывать в Австрии, хочу побывать в Греции. Я везде хочу побывать. Конечно, есть такое желание, и тем более, когда есть особенно знакомые за границей. Это еще, когда тебя кто-то ждет, что ты вот приедешь, а не просто так будешь как незнакомка. Самарский двор, он на меня давит. Трудно дышать, трудно мыслить, когда окружают люди, которые пытаются тебя в клетку посадить, чтобы у тебя не было своего мнения, чтобы ты ощущался таким же серым, существом. Жизнь идет, и просто человек живет и потом умирает, и все. Мои родители, наоборот, меня поддерживают и, наоборот, хотят, чтобы я уехала за границу и посмотрела на другой мир. Раньше меня очень угнетала моя школа, сейчас, слава богу, я ее закончила. Я очень рада. Сейчас я учусь в музыкальном училище, там совсем другое, конечно. Там уже дают больше свободы, и меня это очень сильно радует. Нужно уйти со двора куда-нибудь в другое место. Например, я очень люблю гулять по набережной, очень люблю сидеть на песке, просто смотреть на воду, на Волгу, смотреть на пейзаж. Сидеть во дворе я не вижу смысла, тем более никакого вдохновения не появится. Появится только ужасное впечатление, где я родилась, почему я здесь живу, за что мне все это досталось. Я не хочу об этом думать, так что я просто ухожу в другое место. Двор — это каторга.
Картель, Самара, цитадель. Не играй с огнем, Самара дом, берег Волги, номер люкс-отель, пробуй дым на вкус, виски пей со льдом.
Вы слушали передачу Сергея Хазова «Самарские дворы». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает белградская журналистка Йована Георгиевски.
Когда мне было 3 или 4, я не помню, точно помню ситуацию, как мы с мамой и папой в моем родном городе на юге Сербии гуляли по городу. Была суббота или воскресенье, там была какая-то свадьба. И цыганские музыканты играли в своих инструментах, и там была одна песня, которая называется по-сербски «Месечина», то есть «Лунный свет». До этого я ее слушала своим дедушкой, который меня называл... То есть он придумал для меня такое прозвище «Цыганка». Моя маленькая цыганка, цыганочка, а я его называла «Дедушка-цыган». Меня никто больше так не называет. Я услышала эту знакомую песню, ушла от мамы и папы, сбежала, в принципе, оказалась среди этих цыганских музыкантов, подняла руки и начала танцевать. Я не могла свое имя все еще правильно, потому что когда я была маленькая, я заикалась, у меня была проблема выговорить определенные слова. И, например, с звуком «В» у меня была проблема. Меня зовут Йована. Я тогда говорила, меня зовут Йонана. Они спрашивали, как тебя зовут, и я отвечала «Йонана». Сейчас, когда я об этом думаю, это получается как цыганская версия моего имени. У моего дедушки просто вся эта история, из-за чего он меня называл своей цыганочкой, у него смуглый цвет кожи, он из Македонии сам. Ну, наверное, тут что-то есть. Я легко загораю на солнце, и папа тоже. Я говорила «Йонана», а они говорили «Йонана, ты наша, мы тебя уведем с собой». И потом мама и папа нашли меня и взяли домой.
Месечина, месечина. Йо-йо, йо-йо, сукцесия, сукцесия, йо-йо, йо-йо, за небеса, за нашу вия, Николета.
Вторая история начинается в декабре 98 года. И я точно знаю, что это было тогда, потому что тогда появился анимационный фильм про русскую принцессу Анастасию, у которой была музыкальная шкатулка. Мне этот фильм очень понравился, я его смотрела, он у меня был потом на кассетах. Я от папы как-то получила на Новый год 99-го года. Ну, вы понимаете, это такая ситуация в стране, там инфляция, границы то открыты, то закрыты, в магазинах что-то есть, чего-то нет. Папа привозит, наверное, из Болгарии. Папа вообще работал следователем. Он, в принципе, во время войны у него были поездки туда-сюда. И он привез мне музыкальную шкатулку в форме пианино. Когда я крутила ее, там шла мелодия Фур и Лиза. Бетховена и Лиза. И мы 3 месяца спустя этого Нового года оказались в подвале. Бомбардировки начались, электричество то есть, то нет, и так далее, и так далее. Я могла взять с собой в этот подвал пару игрушек. Мы там проводили более-менее все время из-за того, что она волновалась, потому что никогда вы не могли знать, когда снова сигнал тревоги начнется. И я крутила эту шкатулку все время. Просто это помогало мне почувствовать себя спокойно. После того, в том же году появилась такая идея у меня, я хотела учиться играть на пианино, а в моем родном городе жили 2 русских преподавателей, но я не умела читать. Так что не получилось в этом году поступить. И у меня тоже руки маленькие, то есть я могла тогда только 2 или 3 клавиши взять. Я начала потом играть на пианино, когда мне исполнилось 9. Но единственная причина, почему я хотела научиться играть на пианино, это чтобы я могла сыграть «Фур Элиза». И это до сих пор единственная мелодия, которую я умею играть, то есть только тему, не всю композицию уже. Я как-то думаю, что это останется со мной навсегда. Это история о том, как я незаконно училась водить машину. Это тоже происходило в моем родном городе. Мне было 17. Я встречалась с парнем, у которого было 18, и который только что получил права. Но он до этого со своим там дедушкой, папой и так далее учился водить машину. И я хотела тоже получить права, но папа сказал, что сейчас невозможно, что он считает, что нельзя, опасно даже, и просто он не хотел. Я запрещаю. Потом мы договорились с этим парнем, с которым я встречалась, чтобы он научил меня, как водить машину. И особенно из-за того, что мы катались туда-сюда, он говорил, ну, тут есть практически причина, ну, если что-то случится, ты должна просто уметь включить зажигание и поехать куда-то. У нас был CD, песня, под которую я училась водить, и которую мы включали. Песня для меня как символ бунта против папы и всего этого нелегального, подпольного. Когда вы учитесь на дорогах у каких-то деревушек, вот так водит машину. И это песня из сериала «Место преступления», который тоже тогда было популярным. «Баба Райли» называется. Это вступление к сериалу. Мы тогда этот сериал смотрели. Это про каких-то следователей. Как я уже сказала, папа работал следователем. И это было как-то в ответ папе. Вот, а когда хочется побунтовать в одиночку, я все еще подключаю эту песню и бунтую. И случилось тоже, пока мы учились водить машину, нас остановили. Потому что мы не только на дорогах у деревушек каких-то учились, а тоже на нормальных дорогах. Но я всегда водила медленно. Но это всегда как-то было ночью, когда тут мало дорожного движения. Нас остановили, и это были какие-то... Потому что у меня тоже и фамилия такая нечастая в моем родном городе, единственная. И знакомые моего папы, которые были полицейскими, сразу поняли, кто это в машине. И они говорят... «Ребята, да идите, только поменяйтесь местами». Я говорю, «А папе скажете?» И они говорят, «Скажем». Но мы с папой никогда это не обсуждали, так что я думаю, что они меня уберегли от всей этой ситуации. Может быть, папа просто не хотел вот это обсуждать, потому что я все время хорошо себя вела, кроме преступления на дорогах. I don't need to be forgiven, yeah, yeah.
ленинградская журналистка Йована Георгиевски в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
And I can't be satisfied.